Спасибо за интерес к подкасту программы BBSEVA «Новости с человеческим лицом». Следить за всеми нашими новостями вы можете на сайте bbseva.com.
В эфире BBSEVA «Новости с человеческим лицом».
Честно говоря, когда я представляю другим, я всегда скажу, я член общества Иисуса. Я даже не скажу никому, что я иезуит, потому что мне очень приятно, потому что люди не понимают.
Это был отрывок из беседы с отцом Ольвином Вейгазом, священником общества иезуистов в России. Сегодня у нас в программе кардинал из Аргентины стал папой Франциском, историческое наследие Аргентины под другим углом и гость нашей студии Алексей Кудрин. У нас есть папа, главная новость дня. Папа Франциск родился в Аргентине и стал таким образом первым латиноамериканцем, возглавившим римско-католическую церковь. Он также первый иезуит на Святом Престоле. Как прошли выборы и закулисные подробности избрания понтифика, мы решили узнать у резидента Ватикана, журналиста Алексея Букалова, который входит в так называемый папский пул и сопровождает понтификов в их международных и домашних поездках. Ну, уж за годы многие работы он изучил и узнал практически все. Я его спросил: Алексей, вот теперь задним числом вы можете сказать, что вы могли предположить? Могли ли вы предположить то, что случилось?
Ну, если быть откровенным, мы всегда с вами честно разговариваем, я очень небольшой процент вероятности именно на аргентинского кардинала отвел. Хотя, в принципе, разговор о представителе Нового Света был, в общем, на слуху, и я к этой версии относился очень серьезно.
Ну вот новый наш Франциск, во-первых, ну, по всем показателям совершенно отличается от предыдущих понтификов, потому что он иезуит, и уже его прозвали кроткий, и в специальной машине уже отказался ехать и так далее. То есть христианские какие-то вот базовые качества в нем выходят на первый план.
Да, это я с вами совершенно согласен. Хотя это тоже вызывает некоторое определенное такое неприятие, потому что есть много комментаторов, которые успели написать, что вот это такой провинциальный пастор, такой, в общем, нет в нем этого столичного блеска. И на самом деле он не столичная штучка, он не из куриных кардиналов и никогда не участвовал в правительствах, ну, в правительствах в смысле, в управлении церковью. Но он член комиссии, конечно, разных, как все кардиналы, которые распиханы по конгрегациям, и он тоже, естественно, член туда, член сюда, но в управлении церкви он участия не принимал, и это может быть один из принципиальных выборов, которые сделали, как он их назвал, братья-кардиналы. Тут, конечно, очень много еще будет всяких комментариев по этому поводу, об отличиях его от предшественника. Сравниться с папой Ратцингером, крупнейшим теологом, и тут его рекорд вряд ли кто-нибудь может победить. С другой стороны, вот в таком личном плане, Ратцингер был, кроме всего прочего, великолепный знаток музыки и сам музыкант. У этого тоже, конечно, есть свои преференции, но выражаются они больше в любви к аргентинскому танго. Поэтому я думаю, что в новом, в апартаментах папских уже не будет стоять рояль, как туда попросил его поставить Йозеф Ратцингер, когда въезжал после большого ремонта, который делали после 26 лет проживания там в Айтылы.
Алексей, и такая шутка была, воспоминания театрального гардеробщика «30 лет на вешалке». Так вот, сколько лет в папском пуле, если вам писать биографию там?
Да, этот жар жанр вообще называется еще, кроме того, что по поводу вешалки, замечательный шоу, он еще называется «Врет как очевидец», есть такой жанр. Вот. Что касается меня, то я в 2001 году принял участие в составлении коллективного текста для «Страстной пятницу» крестного хода около Колизея. Папа Войтыла попросил, чтобы 14 текстов, это 14 стояний по-русски называется, 14 остановок во время этой Голгофы, которую кардиналы несут крест, чтобы каждому из этих стояний был написан текст представителем другой страны. И я, конечно, вытащил Иуду, вторую остановку. Вот. И я помню, что я написал этот текст и очень волновался. Нужно было написать два практически текста, один молитвенный, другой размышлительный. Нужно было написать это верлибром. И хотя нам раздали брошюрки, книжечки предыдущих годов, но все равно это было недостаточно подспорье. И мы написали этот текст, и я помню, что я в качестве эпиграфа поставил отрывок из знаменитого стихотворения Пушкина «Подражание италийскому», сонет об Иуде, который начинается словами «Как с древа сорвался предатель ученик». И я пришел, он уже был не в таком облачении торжественном, а был просто в белом воротничке, как обычно редактор, с резинкой, с карандашом, начал мне там какие-то вещи снимать, потому что, конечно, там терминология специфическая. Вот. Но потом вдруг сказал неожиданно: «Хорошо, вот, сеньор Букалов, спасибо, мы принимаем ваш текст. Ну, а как быть с Пушкиным?» Я говорю: «А что с Пушкиным?» «Ну, понимаете, никто из ваших коллег не процитировал своих поэтов». Я говорю: «Ну, владыка, может быть, их поэты не писали на евангельские темы, а Пушкин писал». Я говорю: «Что ж теперь делать?» Он говорит: «Хорошо, я подумаю». И потом я получил пригласительный билет, на котором было написано «Палатинский холм. Места для авторов». И мы стояли кучкой на этом Палатинском холме, видели, как привезли бедного Войтыла, он уже был, в общем, не ходил его. И потом пошел этот крестный ход, и вторая остановка, и вдруг я слышу голос диктора: «E caduto dall'albero il discepolo traditore, как с древа сорвался предатель ученик Александр Пушкин, русский поэт, 1836 год». Я был так горд, но поскольку они бедны, как церковные крысы, они никакого гонорара не заплатили, но зато включили меня в папский пул.
Алексей, а известно, Франциск I, первая поездка, в какую сторону может быть?
Одна из первых будет поездка в Рио-де-Жанейро, в июле месяце, где будут проходить Всемирные дни католической молодежи. Эта идея была Иоанна Павла II. Первую свою поездку, вот, как говорится, аналогичный случай, как говорил Швейк, вот с нашей полковой кобылой Машкой в Будаевицах, аналогичный случай был с самим Ратцингером. Он поехал в свою первую поездку в Кёльн вместо Войтылы, который должен был туда ехать, вдохновлять молодежь и так далее. И вот сейчас он тоже, то есть его преемник, Франциск I, поедет в Рио-де-Жанейро обязательно. Но, может быть, он еще сделает какие-то поездки по стране. Например, он сразу заявил о том, что он епископ Рима, значит, он будет ездить по римским епархиям. И наверняка будет, поскольку он не только епископ Рима, но и примас, и католический примас Италии, он будет совершать поездки по Италии.
Это был журналист Алексей Букалов, резидент Ватикана, входящий в папский пул. И мы, господа, переходим к следующей нашей теме, поскольку папа Франциск – первый иезуит на Святом Престоле. Иезуит или орден иезуитов. Мужской монашеский орден Римско-католической церкви. Он был основан в 1534 году Игнатием Лойолой, или Игнацием некоторые его называют, и утвержденный Павлом III в 1540 году. Официальное название общества Иисуса, но Иезу, поскольку на латыни Иисус, то они стали иезуиты. Иезуиты сыграли большую роль в контрреформации, активно занимались наукой, образованием, миссионерской деятельностью, и члены общества Иисуса, наряду с тремя традиционными обетами – бедности, послушания и целомудрия – дают и четвертый – послушание Папе Римскому в вопросах миссии. Мы захотели узнать, какова история общества Иисуса в России, и звонили отцу Ольвину Вейгазу. Он такой странный человек, священник общества иезуитов в России и странах СНГ, но сам из Индии, родился в Бангалоре и учился в Англии в Оксфорде, а потом в Римском папско-григорианском университете. Я его спросил: «Отец Ольвин, ведь у вас в ордене очень строгие моральные требования, послушание, бессеребренничество, семьи не имеете, финансов никаких у вас нет, карьерный рост вы не признаете и вообще подчинены одной идее. на всю жизнь.
Да, это правда. Вы знаете, даже когда человек ходит просто в общество Иисуса, там есть несколько экзаменов. Посмотрят на здоровье, какие семьи мы приезжаем, приходим к обществу. И потом, как вы знаете, если человек поступает в общество Иисуса, он должен быть готов поехать в любую страну, в любое место, где бедные и богатые, сидит с бомжам и сидит с ними разговаривать. Мы не имеем ничего личного, живем в общине. Что-то нам нужно, мы получаем от общества Иисуса. Когда мы получаем, например, зарплату, когда мы читаем в университетах, школа и другие места, мы отдаем нашу общину, наше общество Иисуса. Так мы живем. Мы ничего не получаем от нашей семьи, и мы тоже не отдаем. Очень важно, что мы были свободны, независимы от всей, и чтобы мы могли работать.
Отец Ольвин, Россия открыла свои двери официально для ордена иезуитов, по-моему, только в 92-м году, то есть относительно недавно. И я знаю, что на протяжении длительного времени были некоторые в России предрассудки, и само слово «иезуит» в русском языке имеет немного отрицательные коннотации. Вот вам с этими предрассудками удается сталкиваться или бороться?
Это точно. Мы здесь в России недавно мы начали работать. В этом году отмечаем 20 лет, праздник, можно сказать. И всегда у нас такая трудность, особенно слово «иезуитом». К сожалению, слово «иезуит» звучит очень плохо в русском языке. И это все также связано с первой русской литературой, Достоевский и другие, потом во время Советского Союза сказали, что что-то связано с Ватиканом и так далее. Но у нас есть такая трудность. Честно говоря, когда я представляю другим, я всегда скажу, я член общества Иисуса. Я даже не скажу никому, что я иезуит, потому что мне очень приятно, потому что люди не понимают. Но постепенно, когда люди ездят в Западе, когда они ездят в Рим, я в Англию, Германию, когда они видят иезуитские приходы в церкви, они узнают больше, и они имеют такое позитивное отношение, можно сказать так.
Ну и, наконец, отец Ольвин, радует ли вас конкретная кандидатура, избранная на папский престол? Потому что уж если иезуит стал папой римским, то им все остальные имеют возможность и даже необходимость спрашивать, обсуждать и говорить о вашем ордене.
Да, это было удивительно, когда мы узнали, что иезуит стал понтифик Рима или римский папа. Общество Иисуса, благодаря нашей учебе, нашим знаниям, мы имеем такую возможность думать независимо, свободно говорить, например. Редко иезуит, который боится идеологии, всегда не готов отвечат разумно, и люди поняли, кто что мы делаем.
Это был отец Ольвин Вейгас, священник общества Иисуса в России.
В эфире Бибисева. Новости с человеческим лицом.
Наша рубрика «Осторожно, люди». Сегодня Аргентина во всех мировых новостях, и мы тоже вспомним о ее историческом наследии, но, как говорится, под другим углом. Начну издалека. Есть у покойного Джима Моррисона из группы The Doors песня «Five to One» – «Пять к одному». По слухам, это соотношение белых американцев к черным, молодых к старым или... В 1967 году такое было соотношение курильщиков марихуаны к некурильщикам. В песне есть слова «Five to one, baby, one in five, no one here gets out alive». Скорее всего, Моррисону просто нужна была подходящая рифма типа «Роза-береза» или «Кровь-любовь». Но в результате получилась мощная формула бытия, которые сочинители Моррисоновской биографии вынесли в заголовок книги. «No one here gets out alive». живым отсюда не выйдет никто. Если вы человек тихий и скромный, незаметный, то после ухода в мир иной останки ваши мало кого будут интересовать. Но если при жизни вы были овеяны славой, то в после смерти покоя не ждите. В 1952 году в возрасте всего 33 лет умерла первая леди Аргентины Эва Перон. Страна рыдала, и супруг покойный Хуан Перон распорядился увековечить Эвиту методом бальзамирования. Ему бы обратиться в Москву, к специалистам-ленинцам с многолетним опытом. Но победила национальная идея, и процесс поручили испанскому профессору. Последовали многомесячные инъекции, погружение кадавера в различные химические составы, и бальзамирование, в общем, удалось, но тело покойной от обработки сильно съежилось. Эвита, готовая к помещению в мавзолей, была размером с 12-летнюю девочку. И по замечанию одного свидетеля, при постукивании по мумии она издавала пустотелый звук, как картонный манекен. В 1955 году правительство Хуана Перона пало. Политические противники тут же, понятно, Эвиту из мавзолея удалили, пожелав при этом удостовериться, что она настоящая, а не из воска. Отрезали палец на руке. Мумию Эвиты вывезли в Италию, где захоронили. Но Перон и его сторонники, перонисты, продолжали борьбу, которая в конце концов увенчалась успехом. Эвиту эксгумировали и привезли в соседнюю Испанию, на частную виллу Хуана Перона, жившего там в изгнании. Новая жена Перона сочувственно отнеслась к телу Эвиты, первой жены, сделала ей новую прическу, а саму мумию выставила на почетном месте в семейной столовой. В 1974 году Перон умер. Через два года Тим Райс и Эндрю Ллойд Вебер написали мюзикл «Эвита», успех которого, особенно после выхода одноименного фильма, гарантировал Эвите настоящее бессмертие. Аргентина строго следит за неприкосновенностью национального достояния. Останки Эвиты Перон сегодня покоятся в Буэнос-Айресе, втором по величине городе страны, в железобетонном бункере с стальной дверью, которую не возьмет даже ядерный взрыв. Don't cry for me, Argentina. The truth is, I never left you. All through my wild days, my mad existence. Как я и обещал в начале программы, у нас гости в студии: бывший министр финансов Алексей Кудрин и галерист и основатель арт-проекта «Кальвер-22» Нона Матеркова. Нона, простите, что я вас не первый назвал, хотя в Англии леди всегда идет первой, но это для того, чтобы начать разговор с вас, потому что вы и есть та, так сказать, побудительная причина, по которой у нас Алексей Леонидович сегодня в студии. Объясните нам, что у вас сегодня происходит?
Сегодня мы запускаем проект «The Calvert Journal», который является продолжением идеи фонда, который я основала 4 года назад, «Calvert 22 Foundation». И этот проект изначально планировался как выставочная площадка некоммерческая для того, чтобы показать российское, восточноевропейское искусство в Британии и организовывать вокруг этого образовательные программы, поскольку идея заключалась в том, что, к сожалению, британцы очень хорошо знают искусство России прошлого, но совсем не знакомы с современной культурой.
Понятно. Но вы пригласили или сюда призвали тяжелую артиллерию, Алексей Леонидович. Как вас удалось уговорить на это дело? Или вы просто уже в Англию и так ехали? Я знаю, что у вас было выступление в Оксфорде вчера в фонде Блаватника. Вы лекцию давали.
Ну, во-первых, я скажу об этом проекте. Этот проект мы задумали вместе с Нонной больше года назад. И, собственно, за это время мы подготовили, и сегодня я полноценный участник, партнер этого проекта и даже инициатор этого проекта. А познакомился с этой галереей, опять же, значительно раньше, больше года назад, когда увидел замечательные инсталляции, выставки о российском искусстве, и поэтому появилась идея создать англоязычный сайт о современном искусстве России, который бы всему миру говорил о новых ростках, очень нового, талантливого, творческого подхода молодых российских людей к искусству. Мы не хуже, чем многие образцы там, в других странах, поэтому меня это заинтересовало. Ну, кроме того, я еще и декан факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета. А здесь я действительно сегодня совмещаю. Вчера я выступил в Оксфорде с лекцией, сегодня я выступил с лекцией в Лондонской школе экономики.
Ну и вы теперь из больших денег, как говорится, ушли. И теперь вы академик, во-первых, а во-вторых, у вас еще есть ваш комитет гражданских инициатив. И, видимо, то, что вы здесь делаете, в общем, вписывается в те инициативы, которые ваш комитет пестует.
Ну, можно сказать, что этот проект не прямо связан, но косвенно связан с тем, что меня сегодня в России интересует. Мы хотим дать через этот портал англоязычный новую жизнь молодым в России, тем, кто делает современное искусство, кто хочет себя самовыразить, потому что этого мало в России, мало поддержки молодых талантов. Мы хотим это сделать.
Когда вы были министром, естественно, у вас и вопросы к вам были определенного сорта, и вы вынуждены были сдерживаться, потому что министр за свои слова отвечает, потому что каждое слово тут же растиражирует и еще исказят. Но теперь, поскольку вы свободный академик, вы можете более, так сказать, раскрепощенно всевозможные темы обсуждать, и не только темы поднятия отечественного искусства молодого, но и то, что вы оставили, в общем, за плечами. Потому что ваша новая деятельность в Комитете гражданских инициатив говорит о том, что некоторые идеалы вам дороги, и вы от них не собираетесь отказываться.
Да, так и есть. Несмотря на то, что я могу, конечно, сегодня свободнее говорить, каждое слово по-прежнему я говорю с большой ответственностью.
Ну, понятно, да. Ну, и всех, конечно, будет интересовать, в чем там, собственно, была заковыка, где вот эта конфликтная точка была, от чего вам пришлось оставить пост, где вы были по всем показателям очень успешным человеком, вас считали одним из лучших министров финансов, так сказать, по мировой планке. И вы, ну, в общем, вытащили Россию из долгов, считается, или отчасти вытащили. И вот такой успешный министр вдруг вынужден почему-то оставлять свой пост.
Ну, можно говорить и более в широком фоне вот моей отставки, но есть и совершенно конкретная причина. Когда после кризиса, по сути, это в 2010 году было принято решение, что в этот момент расходы на оборону должны быть подняты примерно на 2,5% ВВП, но чтобы слушатели сравнили, это прибавка на оборону должна составить столько, сколько стоит все содержание всего образования, включая высшего и среднего, в стране в год, за год. То есть вместо того, чтобы усиливать техническую базу образования, повышать уровень, у нас университеты по 20 лет не модернизировали свои лаборатории, вдруг такого рода деньги бросаются исключительно на оборону, что неоправданно. То есть, да, надо было на оборону поднимать, и мы обсуждали разные варианты, допустим, на 20-50% поднять средства на оборону. Да, оборона нуждается в перевооружении после советский период, но не в три раза. И это, по сути, сегодня, можно уже сказать смело, два года прошло после этого решения, заморозило расширение финансирования инфраструктуры в стране, например, дорог и других объектов инфраструктуры, увеличение расходов на образование, увеличение расходов на здравоохранение. Это просто заморозило. То есть ключевые отрасли, которые должны дать новую жизнь, новую эпоху стране, они сегодня стагнируют. Я думаю, что я был прав, когда заявил о своем несогласии с такой политикой, и каждый год это вот моя позиция подтверждает, мое мнение подтверждается.
Но вы знаете, вся история разделена на людей, которые знают, как управлять, и пытаются страну туда направить, и людей, которые вынуждены с народом общаться, а народ говорит «дай». И вот вы глядите в лица волевых, военных, которые смерти глядят в лицо, а они требуют денег. Вот вы смогли бы им отказать, находясь на посту?
Дело в том, что те возможности, которые мы хотели предоставить военным, включая и повышение денежного довольствия, конечно, его надо было повышать, но не в три раза одномоментно. И нужно было увеличивать расходы на оборону. Та программа, которая объявлена, она может быть выполнена не за 10 лет, а за 15 лет, без ущерба для обороноспособности страны. Но, тем не менее, было принято решение, что нужно вот срочно увеличить такого рода расходы. Очевидно, что не получат в течение ближайших 10 лет, мы отодвинем себя от достижения других результатов в сфере образования и здравоохранения. Я считаю, это недопустимо.
Но ваши оппоненты могут сказать, а вот Америка себе позволяет огромные долги, она печатает деньги, Евросоюз вливает колоссальные какие-то суммы в страны с, в общем, гиблой экономикой, где ничего не происходит. Отчего бы нам, россиянам, владеющим собственной валютой, слегка, вот так сказать, не погулять, если государственные деньги, которые всегда лежат мертвым грузом, вложить? Может, пойдет?
Ну, так и говорят. Собственно, это позиция очень многих. Но сфера денежно-кредитных отношений – это очень сложная, одна из самых сложных в экономике сфер. Я вам просто тогда вот скажу два понятных для слушателей примера. Когда у нас сейчас инфляция в стране больше 7%. Сейчас, вот в январе-феврале. А в США меньше 2%. И какие бы они деньги ни печатали, пока она меньше 2%. То есть граждане Соединенных Штатов не страдают от повышения, от роста инфляции. Предприятия Соединенных Штатов не страдают от роста ставки кредитования. А у нас страдают, потому что мы, к сожалению, наша валюта имеет другую силу, другой статус. И как только мы добавляем денег, идет инфляция. Это первое. Второе, когда мы начинаем расходовать деньги от нефти и газа больше, чем какой-то нормальный уровень, у нас просто увеличивается импорт в страну, потому что внутреннее производство не может переварить эти деньги, такой прирост. Например, если мы будем наращивать деньги больше 20% в год, остальное просто уйдет в импорт, на покупку импортных товаров. Поэтому 10 лет назад импорт в Россию был около 70-80 долларов, миллиардов долларов. А сегодня, именно потому что мы такие деньги зарабатываем, 430 миллиардов долларов импорт в Россию. А импорт, он убивает внутреннее производство. Это так называемый эффект голландской болезни. И вот мы полностью сегодня втягиваемся вот в эту болезнь. То есть лечить нужно более умеренной и здравой политикой, которую должны проводить финансовые власти.
Но если вы будете стоять твердо, настанет неизбежный момент, я же вам говорил. И тогда могут обратиться снова, готовы к этому?
Но посмотрим. Я сейчас не готов отвечать на этот вопрос.
Понятно, отлично. Но все равно мы желаем всякого успеха и вам, и Ноне Матерковой, и главное проекту, арт-проекту «Калвер-22», запуск которого происходит сегодня. Мы благодарим гостей нашей студии и прощаемся с вами, господа, до завтра, до пятницы, уже не знаю даже и какого числа. Счастливо.
Счастливо.
Спасибо за интерес к подкасту программы «Бибисева. Новости с человеческим лицом». Более подробно о подкастах русской службы BBC на нашем сайте bbcrussian.com/radio.